Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Добрый день, друзья! С вами Сергей Накул в нашей передаче «Страницами Библии» на Радио М. Сегодня 28 октября, и буквально через несколько дней, ну, понятное дело, будет 31 октября. И нам необходимо сегодня задать себе следующий вопрос. Что же такого интересного, захватывающего и имеющего крайне важное значение для истории Европы, да и всего мира, произошло именно 31 октября, более чем 500 лет назад? Ну, вообще мы знаем, да, что, казалось бы, зачем нам копошиться в прошлом, копаться в прошлом и тем более знать, что там произошло каких-то 500 лет назад, то есть почти полтысячелетия назад. Но на самом деле, как мы знаем, и многие умные люди нам напоминают об этом, что тот, кто не знает прошлого, он обречен его повторять в настоящем, и это будет иметь последствия и в будущем. Поэтому то, что мы узнаем из прошлого, оно, несомненно, имеет значение и для настоящего, и для будущего. Итак, что же произошло 31 октября 1517 года, что повлияло на весь последующий ход истории как на европейском континенте, так и, не побоюсь этого слова сказать, по всему лицу Земли? Дело в том, что 31 октября 1517 года в Германии, в одном из, казалось бы, незначительных городов Германии, Виттенберге, один человек что-то сделал. И это было подобно взрыву на пороховой бочке. Он был подобен человеку, пишет один из историков, который в темноте поднимался по винтовой лестнице внутри купола древнего собора. Во мгле он вытянул руку, чтобы сохранить равновесие. Рука ухватилась за веревку, и тут же, к своему изумлению, он услышал звон колоколов. Этого человека звали Мартин Лютер. На тот момент он был монахом и преподавателем Виттенбергского университета. Этот человек всего лишь навсего хотел вызвать на диспут некоторых богословов и представителей общественности для того, чтобы обсудить один из важных, на его взгляд, вопросов. Но то, что он рассматривал всего лишь как богословский диспут, вылилось в целое движение, которое называется «Реформацией». И во многих странах мира 31 октября называется «Днем Реформации». Что же произошло на самом деле и какое оно имеет значение сейчас, мы и обсудим в нашей передаче. Оставайтесь с нами.
Библия під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Итак, друзья, я надеюсь, что вы уже присоединяетесь к нашему обсуждению того, что произошло 31 октября 1517 года, и почему то движение, которое мы называем реформацией, оно имеет значение и в наши дни, 500 лет спустя. Если у вас есть вопросы, комментарии, пожелания, пожалуйста, вы можете писать как раз под стримом на Фейсбуке, на моей страничке или на страничке Радио М, а также присоединяться к нам, да и подписываться на страничку в Инстаграме Радио МЮА, на Ютубе Радио М набираете и можете также найти на Фейсбуке, как я уже отметил ранее, и в Телеграме. И также, конечно, вы можете звонить на номер нашей студии 0800 30 14 13, Вайбер, Телеграм 099 228 28 08. Присоединяйтесь для того, чтобы у нас была плодотворная дискуссия по данной теме. Итак, 31 октября 1517 года. Молодой монах, преподаватель Виттенбергского университета, прибивает 95 тезисов, так они называются, к дверям замковой церкви в Виттенберге. Казалось бы, что так побудило этого человека написать целых 95 тезисов, и какие вопросы терзали этого молодого монаха. Для того, чтобы понять это, нам необходимо немножечко окунуться в атмосферу того времени, что там вообще происходило. Дело в том, что незадолго до того, как он прибил 95 тезисов, в его городе и окрестностях появился один проповедник, очень такой проповедник ревностный, тоже монах, кстати, был, его звали Иоганн Тецель, который продавал такие вот бумаги, документы, которые называются индульгенциями. И что же собой представляла эта индульгенция? Индульгенция представляла собой такой вот лист бумаги, на котором была печать, и напечатано было о том, что человеку прощаются грехи на определенный срок, и он может на определенное время себе также этот срок, скажем так, сократить, пребывая в таком месте, которое называется чистилище. То есть, по мнению средневековых людей в Европе, чистилище – это было то место, в которое попадают люди перед тем, когда они отправятся уже, например, в рай. То есть, чистилище, они должны были очиститься от всех тех грехов, которые они совершили, пребывая на земле. И каким образом можно было освободиться от этих грехов и меньше времени пребывать в этом чистилище, можно было приобрести индульгенцию, которую выдавали по приказу Папы Римского. И, следовательно, если ты покупаешь индульгенцию, ты получаешь своеобразное прощение и сокращение твоего срока пребывания в таком месте, как чистилище. И огромное количество людей, огромное количество жителей Виттенберга и окрестностей, они с удовольствием отдавали последние гроши для того, чтобы приобрести эту индульгенцию. И вот как раз эта практика на фоне остальных вещей, которые происходили в средневековой церкви, да и в обществе, и побудила молодого монаха, который до этого начал очень серьезно читать Библию. А вы помните, да, о том, что говорил основатель нашей радиопередачи Вернон МакГи, что воля Божия – это самое главное для человека. А где человек может найти волю Божию? Конечно же, в Слове Божьем, то есть Библии. Вот как раз Лютер начал читать Библию и увидел резкое, совершенно несоответствие тому, что говорит Библия относительно прощения грехов и относительно того, что такое милость Божья, что такое Божья благодать, что такое Божье прощение и той практикой, которую он видит. То есть он видел то, что можно, оказывается, получается, получить прощение, если у тебя есть деньги. Ну, а если у тебя мало есть денег, ты можешь меньше этого прощения получить на самом деле. И по этой причине вот то, что он написал в этих 95 тезисах, и которые, кажется, как бы, ну, вот современный человек и даже современные христиане, когда читают 95 тезисов, они не понимают, что же в них такого было, ну, революционного, почему она была подобна взрыву на пороховой бочке, подобно такому вот снежному кому, который все больше и набирал обороты. Но дело в том, что именно на тот момент это было действительно, по сути, революционное утверждение, которые привлекли огромное внимание множества других людей, в частности, студентов в высших учебных заведений и ту общественность, которая беспокоила положение дел в церкви того времени. И благодаря книгопечатанию, благодаря тому, что можно было напечатать огромное количество копий 95 тезисов, да и других обращений Мартина Лютера, как лесной огонь по территории Европы распространились вот взгляды, казалось бы, совершенно неизвестного молодого монаха Мартина Лютера. Если у вас есть вопросы, комментарии, пожалуйста, пишите мне. Я сейчас буду пытаться обновлять мою страничку, чтобы видеть, что вы мне пишете, потому что на данный момент по какой-то причине мне тяжело увидеть, кто у нас сейчас здесь присутствует. Анна Коломеец, я вижу, к нам присоединилась. Анна, приветствуем вас и приветствуем всех остальных наших радиослушателей, которые сейчас нас слушают. Итак, Лютер после того, как прибил 95 тезисов, очень серьезное внимание уделял тому, что мы оправдываемся перед Богом именно верой или только верой. Что он имел в виду под вот этими словами? Да? Что означает вообще оправдание верою? Почему это важно? Почему прощение Божье от грехов не нужно покупать за деньги? Вот как раз мы сегодня и обсудим в нашей передаче. Дело в том, что вот как раз это упомянутое учение об оправдании только веры было настолько важным для Мартина Лютера, да и других реформаторов. Мы должны отметить, что это не был только один человек. Это была целая группа многих людей. Многие из них были с высшим образованием богословским, многие были священниками, епископами. То есть это не были какие-то люди, которые ниоткуда появились. Они занимали довольно-таки серьезные места в городах, в селениях и какой-то вес имели в своем обществе. Поэтому настолько важным для реформаторов было такое учение, что Мартин Лютер говорил следующее. «Пока стоит это учение, стоит и церковь. Когда не спровергается это учение, не спровергается и церковь». А еще один известный реформатор Жан Кальвин со своей стороны добавлял: «Оправдание – это основной стержень или дверная петля, на котором держится христианская вера». Более того, в письме католическому кардиналу Садолету вот этот женевский реформатор Жан Кальвин подчеркивает жизненную важность этого учения на основании Библии, напоминая ему, что прежде всего, это он пишет, «Вы коснулись вопроса оправдания веры, первейшего и острейшего вопроса нашей полемики. Разве это запутанный и бесполезный вопрос? Ведь где отсутствует его понимание, там затмевается слава Христа, упраздняется религия, разрушается церковь, а надежда на спасение полностью уничтожается». Угу, серьезные слова, да? «Мы утверждаем, что вы бесчестно вычеркнули это учение, невзирая на его важность из памяти людей». Почему реформаторы так ревностно отстаивали данное учение? Почему они использовали такие, скажем так, резкие выражения, которые нельзя назвать гиперболическими, особенно в контексте того времени? Ну, я постараюсь вкратце ответить на этот вопрос. Вы можете меня поправить, если вы не согласны, или можете меня дополнить, потому что в формате передачи 35-40 минут, конечно, невозможно все эти вопросы осветить. Смотрите, если мы говорим о контексте, что вот в то время, согласно историку Стивену Озменту, средневековые люди, и согласно, вернее, представлениям средневековых людей, жизнь в этом мире представляла собой беспокойное паломничество. Человек жил в постоянном ужасе, я еще раз подчеркиваю, человек жил в постоянном ужасе, опасаясь осуждения и надеясь на спасение, постоянно нуждаясь в исповеди и индульгенциях, актах покаяния и отпущения грехов, заступничестве святых и помощи самому себе посредством добрых дел. Казалось, нет ничего невыносимее, чем это рабство спасения. Спасительная вера была постоянно развивающейся верой, которой нужно было зарабатывать. По сути, постоянными делами людьми и благотворительности. Дело в том, что люди вот эпохи того времени жили и умирали в страхе и неуверенности. То есть они не были уверены в том, спасены они, не спасены, в каком они положении находятся перед Иисусом Христом. Это чувство Мартин Лютер называл «Аффектунг» – нападение, атака, указывая на то, что оно появляется под воздействием жестоких искушений и нападок со стороны дьявола, который, по его признанию, он испытывал сам. И смотрите, я сейчас приведу несколько свидетельств Лютера и Жана Кальвина. Их переживания, по сути, очень похожи и характерны для внутреннего состояния религиозных людей того времени. Да, я два примера только приведу, но вот то, что даже они пишут, уже передает вот это внутреннее состояние людей, которые, с одной стороны, были христианами, называли себя христианами, но, с другой стороны, они не были уверены вообще Могут ли они быть с Богом или не могут быть с Богом в вечности? То есть это довольно-таки было гнетущее состояние для людей того времени. И почему это еще важно? Я вам скажу почему. Это очень такое вот серьезное различие, которое существует между нашим временем и тогда. Тогда люди в большинстве своем очень серьезно относились к религии. Для них это не были шутки, для них это не было что-то такое вот периферийное совершенно. Люди действительно переживали насчет своего спасения. Люди действительно серьезно относились к христианской вере. Люди действительно переживали относительно того, где они будут в вечности, в раю или в аду, или на тот момент они еще считали, может ли мы будем находиться определенное время, какое время в таком месте, которое называлось чистилищем. И если в средневековье основной вопрос, который терзал Мартина Лютера, был, где мне найти милостивого Бога, потому что его сковывал страх, то современные люди все чаще и чаще, особенно молодое поколение, говорит, а есть ли вообще Бог или зачем мне этот Бог? И вот этом как раз мы и видим разницу, которая существует. Поэтому необходимо, крайне важно понимать контекст того времени. И вот что Лютер пишет, и Кальвин, описывая терзание, страх, неуверенность, спасение, неопределенность и зыбкость своего положения перед Богом. Смотрите, он говорит, «Я жаждал уяснить послание Павла к римлянам, и ничто не мешало мне на моем пути, кроме одного выражения – правосудие Божие, потому что я поневолил его как правосудие, каковым Бог являет свою справедливость и вершит справедливый суд над неправедными. Положение мое было таково, что я, хотя и безупречный монах, стоял перед Богом грешником со смятенной совестью и не имел я уверенности, что заслуг моих будет достаточно для того, чтобы умилостивить его. Поэтому я не любил справедливого и гневного Бога. Нет». Скорее, я ненавидел его и возмущался им. Жан Кальвин, в свою очередь, подробно и глубоко описывает свои переживания, что, по сути, удивительно для человека, который вообще не любил рассказывать о себе, а тем более о своем внутреннем мире до обращения. Тем не менее, видно, что состояние, в котором Жан Кальвин пребывал долгие годы, было до такой степени невыносимым для него, что он решился изложить на бумаге личные воспоминания того времени, и тем более они для нас ценные. Он пишет, «Я верил, как был научен, что смертью сына твоего искуплен я от вечной смерти, но то искупление, которым я помышлял, было недостижимым для меня. Я ожидал будущего воскресения, но ненавидел мысль об этом, ибо представлялось мне это ужаснейшим событием». Представляете? «И чувство это владело не только мною, оно происходило от учения, которое тогда повсеместно...» Обратите внимание, пишет, что повсеместно излагали христианские учители. Да, они проповедовали твое милосердие, но, дальше он продолжает, они ограничили его теми, кто должен был заслужить это милосердие. Помимо этого, примирение такое они связывали с праведностью по делам, так что только тот якобы получает милость твою, кто примиряется с тобой посредством дел». Между тем, они не утаили того факта, что мы суть жалкие грешники, что мы часто терпим неудачи из-за своей немощи, нашей плоти, и поэтому надлежит милости твоей быть общим пристанищем спасения для всех. Но способ приобретения спасения, на который они указывали, это искупление грехов перед тобою. А само искупление в том состояло, чтобы прежде всего исповедать все грехи священнику и молить о прощении и отпущении грехов, во-вторых, добрыми делами изглаживать наши плохие деяния из твоей памяти. И, наконец, чтобы окончательно выполнить все, чего он от нас требует, надлежало нам добавить к всему пожертвования и акты покаяния. А поскольку они представляли тебя строгим судьей и взыскательным мстителем за несправедливость, показали они и то, насколько устрашающим должно быть твое присутствие. Поэтому они просили нас обращаться сначала к святым, чтобы по заступничеству их твое величие подалось уговорам и было благосклонно к нам. Однако, совершив все это, я не нашел успокоения и был слишком далек от истинного спокойствия совести. Ибо когда я погружался в себя или возносил разум свой к тебе, непомерный ужас охватывал меня, ужас, от которого ни пожертвования, ни акты покаяния не могли меня избавить. И чем больше я исследовал себя, тем острее становилось жало, истязавшее меня так, что единственным утешением, которое оставалось мне, было обманываться забвением. То есть ознакомившись с этими воспоминаниями, мы лучше сможем понять, почему учение об оправдании только веры было до такой степени освобождающим и придающим силы уверенности для верующих 16-го столетия. Эти люди видели, каким плачевным последствиям привело пренебрежение этим учением Западной Церкви и не желали, чтобы оно господствовало над ними в будущем. То есть какая была идея? То есть, с одной стороны, когда ты понимаешь, что ты грешен, и что ты понимаешь, что сколько бы ты ни делал дел, ты все равно не сможешь достиг совершенства, ты все равно не в состоянии умилостивить святого Бога, требующего праведного Бога. И что тогда происходит? Вы можете либо находиться в состоянии самокопания и самоосуждения постоянно, и в таком случае вы просто-напросто живете вот жизнью поражения, вы живете, осуждая себя, и радости никакой нет, уверенности никакой нет. Либо другое, мы можем акцентировать внимание на свои добрые дела, и у нас тогда может появляться что? У нас может тогда гордость появляться, и мы начинаем сравнивать себя, тенденция такая появляется, сравнивать себя с другими людьми и по сравнению с другими людьми считать себя вот именно такими праведными и хорошими людьми. Поэтому для этих людей и многих других, когда они слышали слова, что праведный верою жив будет, из послания римлянам, о чем говорил как Мартин Лютер, так и многие другие реформаторы, для них это было освобождающим. Почему? Потому что люди наконец-то понимали, что Бог принимает, Бог прощает, прощает безвозмездно. Для этого нет необходимости что-то постоянно делать и зарабатывать спасение. Добрые дела, конечно же, они необходимы, но это уже следствие, а не причина моего спасения. И также очень важно отметить, что означало вообще слово «благодать» в то время. И смотрите, сразу следует отметить несколько моментов. Средневековая церковь также утверждала, что спасение даруется по благодати. Да, никто не отвергал, что спасение даруется по благодати. Это очень важный момент. Но она вкладывала в эти слова смысл, который явно отличался от понимания реформаторов. Дело в том, что, согласно учению средневековой церкви, благодать представляла собой не Божье такое вот безусловное действие, да, что Бог прощает и объявляет, что я вас прощаю, благодаря тому, что Сын мой возлюбленный совершил для вас. То есть это не было действие по отношению к духовно мертвому, неспособному возродить себя человеку, но это было, знаете, вот такая некая субстанция, если можно так выразиться, которая наполняет человека и позволяет ему жить с Богом, возрастая в праведности, благодаря которой он достигает состояния мира с Богом. И ярким примером такого понимания может служить перевод на латыни выражение «благодатное» в отношении Марии, то есть «обретшая благодать». В Вульгате, это латинский перевод Библии, данное выражение переведено как «грация плена», то есть «полная благодать» или «наполненная благодать». Другими словами, Мария представляет собой по воззрению людей того времени своеобразный такой вот, знаете, резервуар, такую вот своеобразную цистерну, если можно так выразиться, наполненной некой субстанцией, а этой субстанцией была благодать. И почему это имеет принципиальное значение? Дело в том, что в средневековой церкви было широко распространено учение о некой сокровищнице, да, вот, где хранятся заслуги Марии святых. То есть вот все их добрые дела, они представляют собой вот такие сокровища, и это своеобразная сокровищница. Эта сокровищница находится на небесах. Марии святые наряду с Христом имеют избыток заслуг перед Богом. Да, заслуг более нежели достаточно. Поэтому содержимое этой сокровищницы заслуг может прийти на помощь тем, кто испытывает недостаток этих заслуг. Грешник, например, пребывая на земле, может приобщиться к этому преизбытку заслуг, получая субстанцию, которая вливается в него, то есть вот эта благодать. Я надеюсь, вы понимаете, да, вот образно, как это происходило на самом деле. Ну, а как может вливаться в него эта благодать? Ну, благодаря именно посредничеству церкви. Считалось, что у Папы Римского есть ключи от сокровищницы вот этой благодати на небесах. В его лице церковь, так вот скажем, распределяет благодать посредством системы таинств, сопровождающих человека от рождения до смерти. В момент крещения человек получает благодать, которая избавляет его от вины за первородный грех. Однако для избавления от последующих грехов, содеянных на протяжении всей жизни, христианину требуется дополнительная благодать, которая должна вливаться в него посредством таинств, включая мессу, покаяние, а также паломничество, добрые дела, почитание святых, почитание реликвий, приобретение индульгенции и так далее. Это был целый список. Только представьте, в каком контексте жили люди того времени. Посредством вот как раз этих действий верующего вливается вот эта, скажем так, субстанция благодати, позволяющая ему возрастать в процессе достижения состояния праведности, благодаря которому в конечном итоге он может обрести мир с Богом. Однако, друзья мои, вот это как раз мы подходим к очень важному моменту, чтобы понять, что же происходило. Однако, как бы ни старался человек, ему все равно не удастся достигнуть подобного состояния. Вот на чем все притыкалось. Люди понимали, что мы не в состоянии достичь такого положения. После смерти, поэтому, независимо от желания человека, он идет в чистилище. Место окончательного очищения от грехов, после пребывания в котором он сможет, наконец, попасть на небеса. Интересно то, что в канонических книгах библейских вообще нет никакого упоминания о чистилище, и поэтому довольно-таки было тяжело вообще Мартину Лютеру, да и другим впоследствии обосновать библейские учения вообще о таком месте. Однако, по учению католической церкви есть выход из создавшегося положения, да? Смотрите, какое. Дело в том, что, как было отмечено мной ранее, у Папы Римского есть ключи власти. Проще говоря, на тот момент церковь в лице Папы Римского как бы стояла у крана резервуара заслуг святых и открывала его по своему усмотрению. И благодаря такому положению Папа Римский может сократить время пребывания грешников в чистилище. Более того, он может избавить от очистительного огня в чистилище и родственников правоверного католика. Что может быть более утешительным для людей эпохи Средневековья, которые из-за различных эпидемий, а их было огромное количество, друзья, и стоит об этом помнить, смерть была реальностью, которая подстерегала на каждом шагу. Это далеко не то время, в котором мы сейчас живем, и мы расслабились в этом отношении. Итак, смотрите, эпидемий было много, включая ужасные опустошительные эпидемии чумы и... Да, чумы, и еще одного вам будет интересно узнать, были эпидемии также огромные от сифилиса. Да, по причине сексуальной распущенности того времени. Итак, эпидемии чумы, сифилиса были, голоды, войны. Очень часто теряли родных и близких огромное количество людей. Более того, все эти массовые смерти... Ведь давайте не забывать, что только от чумы погибли десятки миллионов людей в Европе, лишь доказывали, что все люди – жалкие грешники, достойные ада. Но есть одно «но». Оказывается, Папа Римский по каким-то причинам не может просто так облегчить страдания грешников в чистилище. Да, это тоже такой вот интересный момент. Казалось бы, ну а что тебе стоит, если ты имеешь власть, просто-напросто отпустить грехи этим людям, объявить об этом? Но по какой-то причине этого не происходит. И не все так просто. Нужно купить было специальный документ. Вот как раз мы и возвращаемся к 95 тезисам, которых я упомянул в самом начале нашей передачи, что и возмутило до глубины души молодого монаха Мартина Лютера, который слишком много читал Библию. Увидите, как опасно читать Библию, потому что открываются глаза, и ты можешь увидеть тогда множество вещей, которые практиковались в то время, и которые не соответствовали учению Библии на самом деле. Итак, не все так просто было. Нужно было купить специальный документ, индульгенцию, и лишь только тогда можно сократить срок пребывания в очистительном огне чистилища для себя или для родственников. И благодаря чему... Возможно, такое освобождение благодаря благодати, вливаемой в грешника при непосредственном посредничестве церкви. То есть вот мы можем теперь увидеть, что собой представляло на самом деле вот в то время сама эпоха Средневековья, в которой находился Мартин Лютер, как люди веровали, как они практиковали эти вещи и к чему оно приводило на самом деле. И одна из причин также была в том, что, к сожалению, большому получалось, что Христос в таком случае, он как бы не имел центрального значения для людей. Он слишком был где-то очень далеко. Он был не любящий спаситель, не принимающий, не милостивый спаситель, который умирает за грехи людей и дает им безвозмездное прощение, а он был некий только судья, да? То есть это тоже опасность, которая существует, когда мы только одну грань Бога подчеркиваем, забывая о другой грани. И мы можем впасть, конечно же, тогда в крайности. То есть в Средневековье крайность, конечно, была в том, что очень сильно подчеркивался гнев Бога, подчеркивалось то, что Бог слишком далеко находится, он практически недостижим, и люди находились в ужасающем состоянии страха, трепета, и понимали, что невозможно им иметь непосредственный прямой доступ к Иисусу Христу, а через целый ряд всевозможных посредников, святых, церковь и так далее, и тому подобное. А в наше же время, в современном контексте, другая существует крайность, когда мы слишком много говорим о милости Бога, о любви Бога, о принятии Бога, о прощении Бога, что человек уже, скажем так, по-небратски относится к Богу, пренебрежительно, и нет уже того приемлемого страха и трепета перед своим Творцом и Господом, который также должен быть. Поэтому эти все вещи из истории нам показывают на самом деле, что необходим баланс и контекст, которым нужно подчеркивать ту или иную сторону библейского учения. И говоря о Христе вот в этом контексте, следует помнить два ключевых слова, которые выражались вот в высказывании «только Христос» или «solus Christus». Подчеркивалось в то время, что Христос есть единственный и достаточный Спаситель. Вот на фоне всего того, что мы с вами рассмотрели недавно в вот, свидетельствах Лютера, Кальвина, и этих свидетельств можно привести еще большое количество. Смотрите, Лютер неоднократно подчеркивал, что «круг соло эс ностра теология». То есть только крест есть наше богословие, показывая тем самым, что жертва Христа Иисуса является единственной и достаточной для спасения человека. Опять же, он обосновал это учением священных писаний, то, что мы пытаемся также делать в нашей передаче страницами Библии. Никто другой в данном случае не нужен. Мы не нуждаемся в дополнительных помощниках, посредниках, заступниках, так как для спасения нам вполне достаточно самого Христа. Он наш единственный и достаточный Спаситель, средник, заступник. Но смотрите, конечно, стоит отметить, что в средние века никто не отрицал, что Христос есть Спаситель. Никто не отрицал, что Христос есть Спаситель. Однако, как это бывает часто на практике, все выглядело несколько иначе. Христос терялся среди множества святых, а его единственная и достаточная жертва на кресте, его уникальное посредническое и заступническое служение, по свидетельствам реформаторов, практически исчезли из поля зрения Западной Церкви 16-го столетия. И по этой причине вот один из реформаторов, опять упомяну Жана Кальвина, он просто очень много писал на эту тему, он в письме кардиналу католическому Садолету пишет: «Да, Христу они поклонялись как Богу и продолжали называть Спасителем, однако там, где ему надлежало отдавать честь, он оставался почти без почести, ибо его добродетели были расхищены, и он проходил незамеченным в толпе святых, как малейший из них. Не было ни одного, кто бы должным образом помыслил о том, что собой представляет та единственная жертва, которую он принес на кресте и которую он примирил нас с собой. Ни одного, кто бы помыслил о его вечном священстве и связанном с этим ходатайстве. Ни одного, кто бы возложил все свое упование лишь на его праведность. Уверенная надежда в спасении в Иисусе Христе, заповеданная словом его и основанная на нем, почти исчезла». Вот почему, на наш взгляд, даже вот резко и бескомпромиссно звучат слова одного исповедания веры периода реформации, оно называется «Бельгийское исповедание веры», или все, в чем мы нуждаемся для своего спасения, не содержится во Христе, или все это в нем, каждый, обретший Христа верой, уже полностью спасен в нем. Поэтому, смотрите, как они пишут, поэтому чудовищным богохульством для любого человека является утверждение, что Христос недостаточен для спасения, но необходимо еще что-то вне Его самого, ибо отсюда и следует, что Христос был лишь наполовину Спасителем. Итак, смотрите, что еще нужно человеку в таком случае? Кто еще нужен для спасения, кроме Христа? Может быть, Дева Мария, которой они почтительно относились, и мы тоже почтительно относимся к Деве Марии, как матери нашего Господа. Но Мария остается Марией. Святые, может быть, добрые дела, индульгенции, система таинств церкви. Лютер признавался, что в его воображении Христос представал не любящим спасителем, а пролившим за него кровь, а суровым судьей на страшном суде. Смотрите, что он пишет. «Я утратил связь с Христом, спасителем и утешителем, представляя его тюремщиком и палачом моей несчастной души». Серьезные слова. Вы видите, какая боль на самом деле отражается, проявляется в этих людях, в их свидетельствах. Вот в какой атмосфере жили они тогда того времени. Поэтому, как Лютер, так и другие реформаторы, видя, как учение о достаточности и уникальности Христа было погребено, можно так сказать, под завалами учения и практики средневековой церкви, они подчеркивали и отстаивали жизненную важность того, что Христос есть единственный и достаточный Спаситель. И, знаете, вот ярким примером того, как спасительная роль Христа затмевалась в Западной Церкви, являлось представление о благословенной Деве Марии, как о женщине, сокрушающей голову змея на основании латинского перевода «Вульгаты» текста «Бытия 3.15». Там «Она будет поражать тебя в голову». Таким образом, не Христос, а Мария рассматривалась как обетованное семя жены. И Лютера на самом деле возмущало до глубины души такое отношение к Марии, сформировавшееся как раз на основании латинского перевода этого стиха Писания. Ведь слава и честь, принадлежащие по праву Христу, в таком случае передавались, хотя, конечно, не в полной мере, но Марии. По мнению реформатора, даже такое ясное пророческое свидетельство о Христе Спасителе, содержащееся в Бытие 3.15, было искажено, чтобы лишить Христа всей его славы, как единственного и достаточного Спасителя. То есть, смотрите, вот за это время, что идет наша передача, я постарался привести свидетельства людей того времени, непосредственных участников движения, которое нам сейчас известно как Реформация Церкви, и впоследствии которой появилось большое количество различных протестантских церквей в своем разнообразии, которые существуют и на данный момент как в Европе, так и во всем остальном мире. И, конечно же, у нас не слишком много времени осталось. Я бы хотел еще прочитать один стих, тоже современника Мартина Лютера, который в стихотворной форме на немецком языке, конечно, я читать сейчас на немецком не буду, да и не сильно хорошо я знаю немецкий язык, в переводе прочитаю стих поэта Ганса Сакса из Нюрнберга. Он пишет следующее. «Лютер учит, что все мы соучастники Адамова грехопадения. Если человек пребывает в нем, он ощущает шипы и проклятия греха. Когда жуть, отчаяние и ужас охватывают его, в раскаянии он падает на колени, тогда открывается ему свет дня, тогда Евангелие может открыться ему, тогда увидит он Христа, Сына Божьего, который позаботился о нас. Закон исполнен, долг оплачен, смерть побеждена». Проклятие ослабело, ад сокрушен, дьявол связан, открыта для нас благодать Божья. Христос, Агнец, искупает всякий грех, одной лишь верою Христовую мы побеждаем. То есть вы можете увидеть, насколько это был такой вот свежий такой вот воздух, это было такое ободрение для людей в том, что действительно, оказывается, нам не нужно постоянно жить в страхе, в постоянном самокопании, в постоянном ужасе перед наказанием, а то, что Бог в Иисусе Христе дает это спасение безвозмездно, даром, потому что никто не в состоянии его никаким образом заслужить. И по этой причине люди тогда уже перевели свое внимание не на то, чтобы в этой жизни думать только о том, как заработать, как обрести спасение, но начали переключаться тогда на другие вещи, осознавая, что получив этот безвозмездный дар благодати от Бога в Иисусе Христе, они могут, как благодарность Ему, это то, что один из есть принципов реформации, «Соли Део Глория», то есть вся слава принадлежит Богу. То есть я уже знаю, что я спасен Богом, что я принят Богом, это совершенно меняет твое мировоззрение и восприятие жизни, тогда я могу заниматься различными профессиями, наукой, искусством, всем остальным во славу Бога, прославляя Его, тогда я уже живу действительно не как раб, пребывающий в страхе наказания, но как свободный человек, как сын, как дочь, который благодарят своего Небесного Отца, благодарю тому, что Он совершил в Иисусе Христе. Вы видите, почему 31 октября, оно является днем реформации, имеет значение и в наше время, и подчеркивает тем самым библейские истины, которые мы пытаемся передавать и в нашей передаче «Радио М». И в заключение я бы хотел завершить, прочитав короткий отрывок словами Мартина Лютера из его комментария на послание Галатам, которое я, кстати, сегодня рекомендую вам и прочитать, послание Галатам в Новом Завете. Лютер пишет: «Верующий может подняться с помощью веры и получить надежное утешение. Ему не надо бледнеть при виде греха, смерти, дьявола и любого зла. Чем больше дьявол нападает и пытается сокрушить человека ужасами мира, тем большую надежду тот приобретает и говорит: «Господин дьявол, не бесись, успокойся», да, как современно можно было бы сказать, да, «дьявол, keep calm», да, «успокойся», потому что есть тот, чье имя Иисус Христос. В Него я верую. Он отменил закон, проклял грех, победил смерть и разрушил ад. Он твой сокрушитель, господин дьявол, потому что он пленил и победил тебя, так что ты не можешь больше вредить ни мне, ни любому, кто верует в него». Друзья, с днем реформации! Читайте Библию, Божье Слово, и помните ту свободу, которую Отец Небесный дарует в Иисусе Христе по благодати, верою, во славу Триединому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Всего вам доброго, Божьих благословений и до новых встреч в нашей передаче «Страницами Библии» на Радио М.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М. Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.